Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Маша Майерс. Это программа «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.
Маша, добрый день. Рад вас видеть.
Позвольте, я пару минут потрачу на то, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы в эфире на YouTube-канале «Живой гвоздь». Пожалуйста, приходите, пишите ваши вопросы. Кстати, вопросы уже есть, обязательно почитаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, на наш канал и слушайте наш эфир в приложении «Эхо». Что касается подарков, то обратите внимание на сайт shop.diletant.media. Сейчас здесь представлена книга о политике 90-х в мемуарах Евгения Савастьянова. Автор этих воспоминаний лично участвовал в похоронах Коммунистической партии Советского Союза, снимал гриф секретно с истории Бутовского полигона, первым наладил контакт с антидудаевской оппозицией в Чечне, отвечал за кадровую политику в администрации президента Ельцина. Прямо сейчас вы можете приобрести эту книгу на сайте shop.diletant.media за 1700 рублей с печатью Евгения Савастьянова. Политолог Аркадий Дубнов, наш гость. Еще раз призываю вас писать вопросы. Давайте начнем с операции на сердце. Приходят самые разные новости о состоянии здоровья Нурсултана Назарбаева из Казахстана. Скажите, даже в статусе экс-елбасы, насколько его фигура является важной для сохранения статус-кво в российско-казахстанских отношениях?
Хороший вопрос. Еще несколько лет назад я бы ответил, так сказать, абсолютное, стопроцентное значение для российско-казахстанских отношений. Я сегодня написал у себя в Игре, что многие годы Назарбаев был демпфером таким в отношениях между Москвой и Астаной. И это очень устраивало Москву, особенно при Путине, да? Поскольку Назарбаев, что называется, из мастодонтов, так сказать, всего постсоветского пространства и начинал свою деятельность в таком авторитетном качестве руководителя Казахстана еще при Ельцине, и Ельцин с ним, в общем, тоже считался. Так вот, сегодня ситуация, возможно, изменилась. Сегодня, после прихода к власти и утверждения самостоятельного, как бы легитимного статуса президента Касым-Жомарта Токаева и очень серьезных, так сказать, конституционных решений, касающихся статуса самого Назарбаева, которого лишили вот этого статуса Елбасы, избрали его, изъяли упоминание в этом статусе из Конституции Казахстана. Конечно, формально мы уже утверждать не можем, что его значение для отношений Казахстана с Москвой значительный, так же, как было раньше. Но, понимаете, пока президент Казахстана остается как бы в роли человека, который сформировал, организовал Казахстан и выпустил, так сказать, политическую арену Токаева, пока Назарбаев остается фактически главой огромного клана, в состав которого входят члены семьи и приближенные олигархи, нельзя не учитывать его, как бы, его положение. Оно, конечно же, не определяет уже сегодня отношения Москвы с Астаной. Он перестал ездить на отдельные сепаратные встречи с Путиным, это понятно. Но значение этого человека, конечно, в том смысле, что вот он сегодня принес операцию. Ну, оно значимо. Я, честно говоря, лично его понимаю. У меня, в общем, та же самая мерцательная аритмия. Мне предстоит, видимо, те же самые, так сказать, и по-человечески я его, ну, понимаю. И поэтому я и написал, что, в общем, я желаю ему скорейшего выздоровления, несмотря на мои личные отношения к нему. Он живой человек.
А если представить себе, да, извините за подобного рода параллели, но тем не менее, Назарбаева, допустим, вот он остается за скобками. Не хотелось бы говорить более жесткие слова, тем более после ваших сравнений. Физически он не существует. Это усложнит положение, отношения Путина и Токаева?
Нет, нет. Я сейчас даже вам скажу одну вещь циничную. В каком смысле это развяжет руки Токаева? И не только в отношении с Путиным, а в первую очередь внутри страны. На политическом пространстве Казахстана Токаеву, возможно, будет действовать Воленс-Ноленс немножко проще.
А с чем связано его действие по распуску парламента?
Токаева. Ну, это, в общем, на самом деле, все прогнозировать. Роспуск – это одна из, ну, может быть, главная ступень на реализации программы такая, очень амбициозная, конечно, по построению так называемого «справедливого Казахстана». Он объявил об этом о выборах еще полгода, в прошлом году. Короче, такая стремится перезагрузить всю политическую систему Казахстана.
А зачем?
Затем, чтобы каким-то образом получить прямой мандат или утвердить прямой мандат как бы доверия народа ему через то, что он, через, посредством того, что он пытается как бы дать людям, дать гражданам Казахстана возможность свободно демонстрировать свои отношения к тем или иным политическим вопросам, для чего изменяется структура, во-первых, избрание депутатов парламента. Там теперь появляется 30% выборов по одномандатным округам, что дает возможность, в общем, независимым самовыдвиженцам выходить в поле политическое. Там снижается порог, значит, прохождения политических партий в парламент с 7 до 5. Там уменьшается количество членов партии зарегистрированных, чтобы ее, так сказать, зарегистрировать и так далее. Кроме того, ну вот, мне кажется, будет очень важно понять, насколько эти амбициозные планы будут реализованы уже во время выборов или подготовки к ним, насколько реально оппозиционные деятели Казахстана, которые до сих пор, в общем, отбрасывались от участия в выборах, насколько они действительно будут допускаться. Здесь ведь очень большой как бы навес недоверия к власти в Казахстане, который сформировался во времена Назарбаева. И вот этот навес недоверия очень трудно как бы подорвать, особенно сегодня. Сейчас, спустя год после вот этого кровавого января 22 года, очень многие в Казахстане так и не получили ответов, как они считают, честных, кто стоял за этой попыткой переворота, мы можем уже так говорить. То есть, как бы, завеса полуправды, полулжи, она как бы наполовину приоткрыта, и за это этой проблемы стоит во многом личность самого Назарбаева, прямо скажем так. Да? Поэтому я делаю отсылку к тому, что я говорил там 5 минут назад. Да? Вот. И вот это недоверие тоже очень сильно влияет на сегодняшнее как бы, положение Токаева. Эти выборы, они действительно в рамках очень амбициозного плана такая, потому что страна-то, в общем, костная. Костная и выстроенная по назарбаевским лекалам, где власть суперцентрализована, да, и где люди никогда себя практически не чувствовали свободными, независимыми, их, так сказать, выражение, их волеизъявление, их, в общем, либо подавлялось, либо отрицалось. И странно, что именно Токаев оказался в этот момент человеком, который пытается это изменить. Ведь он, в общем-то, как бы назарбаевский питомец, понимаете? Много аналогий может быть. Первое это, что вот Хрущев на 20-м съезде, да, попытался или развеял культ личности Сталина, да? Но потом пошла реакция. То есть это оттепель продолжалось совсем недолго. Потом пошла такая короткая реакция, потом как бы новая оттепель, да. И вот, вот такого рода аналогии в политике как раз на нашем пространстве, они очень характерны, потому что люди, ну не нам с вами, так сказать, об этом даже и говорить, люди не привыкли чувствовать себя свободными. Это очень сложный процесс. Вот такая роль этих выборов.
Ну, то есть, если я вас правильно услышала, то тенденция как раз всех этих реформ, изменений в Конституцию, досрочных выборов на демократизацию, а не наоборот на превращение Токаева в нового Елбасы. Правильно я вас услышала?
Ну, да, я это так считаю. Угу. Хотя есть много людей, которые не верят в такого рода тенденции. Ну.
Скажите, а на фоне этого отношение Токаева и вообще современного Казахстана к России, вот особенно после начала войны, насколько оно, вот как его описать? Можно ли говорить о том, что Казахстан действительно опасается своего северного соседа после вот этих заявлений путинских про русский мир и прочих наших имперских замашек,
да.
Извините.
Маш, это такая, понимаете, постоянная тема, которая не остывает уже весь этот год, особенно после питерского выступления на экономическом форуме Токаева, где он, в общем-то, в лицо глядя Путину, сказал, что псевдо эти, как бы, не помню, как псевдореспублики Донбасса, он их не признает. Да? С тех пор поднялась, ну, я не буду все это пересказывать, все понятно, что происходит. Но у меня сегодня восприятие ситуации такое. Есть отношения на верхнем политическом уровне Путина и Токаева, исходящие теперь сегодня из того, что Токаев получил власть путем легитимных выборов. И несмотря на все его, так сказать, определенного рода фронту по отношению к политике России в Украине, отношения между Казахстаном и Россией не могут, как бы, быть серьезно испорчены этим фактором. То есть есть два совершенно тренда. Политический тренд и, я бы сказал, такой экономический, общественный тренд, как угодно. Да? Мы видим, что, ну, вот, проходят переговоры очень серьезные, такие на уровне исполнительной власти, на уровне правительственных чиновников, где решается проблема, которая действительно очень важна. Страна, которая граничит с Россией на 7,5 тысяч километров, является для нее транзитной территорией, выходом в мир, не может себе позволить портить отношения с Россией. Другое дело, что, конечно, вот я тут посмотрел недавно, значит, сегодня посмотрел опрос, который делали в Казахстане по отношению, как люди относятся к спецоперации России в Украине. Угу. Значит, что-то 27% против СВО, что-то 24% ее поддерживают, и такое порядка 47% не выразили свое мнение. Они не знают, так сказать, как к этому относиться. То есть, ну, такое болото, я бы сказал, социологическим образом по отношению к этой проблеме существует в Казахстане. Но тенденция того, что противники СВО, их процентное отношение нарастает, их количество, оно очевидно совершенно. Да? И вот с этим, как бы, приходится считаться и на уровне, как бы, политическом. Я думаю, что вот в этой предвыборной кампании, которая сейчас уже объявлена, началась, тема отношения с Россией, тема, так сказать, спецоперации в Украине, она займет вообще свое место. Не знаю, насколько, так сказать, значительное, но обязательно займет.
А Токаев как-то использует это вот во внутренней риторике? Эту тему вообще. Он высказывается, у него есть какая-то позиция, которая транслируется вот...
А все, Маша, понимаете, он же позицию свою высказал. Его позиция, в общем-то, известна. Ее иногда так артикулируют ближайшие члены его команды, в администрации, либо даже в МИДе, да. МИД вообще очень жестко научил, казахстанский МИД научился очень жестко реагировать на эскапады говорящих голов российских, да, как и в МИДе, где у нас, как бы, две говорящие головы, да, как известно, так и среди думцев. И эта тактика, она, в общем, видимо, добивается своего, потому что немножко поутихла вот эта развязность вот этих российских голов по отношению к Казахстану. Достоинство Казахстана, со стороны, которое защищают вот люди в окружении Назарбаева, оно, в общем, не может не уважаться в России, это понятно.
А что касается изменения режима пребывания в Казахстане, отмена вот этого так называемого визарана, и, кстати, много вопросов у нас в чате связано с тем, как, что меняется и, собственно, почему, в чем причина, зачем нужны эти ограничения?
Да, ну здесь, да-да-да, это вообще прозвучало неожиданно два дня назад. Но если попытаться разобраться, то, в общем, Казахстан присоединяется к большому количеству мировых, так сказать, государств, которые именно так регулируют нахождение иностранных граждан на своей территории, которые приезжают, ну, скажем, туристами. Да? 90 дней имеешь право, потом ты должен уезжать, и в течение, так сказать, ну, где-то это довольно либерально, ты можешь через некоторое время вернуться и снова жить 180 дней, то есть там нет правила 90 среди 180 и не больше, то есть раз в полгода ты живешь по 3 месяца, потом еще раз в полгода, еще 3 месяца, и казахи объявили, что этот режим на 2 года действует, то есть 4 раза по 3 месяца, как бы так. Так вот, в общем, это достаточно распространенная мировая практика. Другой вопрос. Почему сейчас? Почему как вот так вот это все выглядит? Конечно, нет совершенно никаких сомнений, что если даже казахстанские власти и собирались, как они заявляли, собирались внедрить это правило в ближайшее время, то мне кажется, что, в общем, это произошло не в последнюю очередь, потому что в Астане все-таки решили пойти не то что навстречу, а дать понять Москве, что она, так сказать, что там слышат настроение российской власти, который в тот же, кстати, день в Москве выразил Андрей Турчак. Он сказал, что нужно сделать максимум усилий, чтобы вернуть там российских релокантов, создать им условия для, значит, работы в России, да? То есть это было не жестко, да? Ну вот, то есть с этой точки зрения, ну как бы, что называется, ужас, но не ужас, ужас, да? Потому что, в общем, казахи, на мой взгляд, дают время многим релокантам российским, время для получения ВНЖ. Да, у многих достаточно оснований для этого есть, у них есть достаточный доход, они получают деньги, неважно откуда, но, значит, они формализуют этот доход. Они могут оформить, так сказать, там юридическое лицо и платить налоги в Казахстане. У них есть, они снимают жилье. И это, в общем, достаточно оснований, чтобы закрепиться в Казахстане и как бы не нарушая этот закон. И еще одно соображение. Но это уже мое такое личное. Вы понимаете, до сих пор все вот это либеральный режим в отношении, скажем, россиян, он воспринимался еще и потому, что Россия и Казахстан находятся в одном пространстве Евразийского союза, где, в общем-то, люди пользуются некоторыми преференциями и тому подобное. Так вот, ведь можно посмотреть на это и другим образом. Казахстан демонстрирует, что это государство, которое в первую очередь идет по пути, который идет, так сказать, все основные государства, а не потому, что, так сказать, оно является в тесном союзе с Россией. То есть расползается сама по себе идея Евразийского союза, которая была задумана в первую очередь или в последнюю очередь для того, чтобы объединить людей, чтобы создать им взаимную выгоду нахождения в этом союзе. И вот Казахстан, как оказывается, как бы выходит из этого преференциального, так сказать, союза с Россией. Это довольно забавное, между прочим, наблюдение, поэтому его надо тоже учитывать.
Ну а что ж тут забавного? Означает ли это, стоит ли за этим, на ваш взгляд, ослабление России как государства? Ведь это же не только про Евразийский союз, это еще и про ОДКБ, например, и про всякие другие же государства.
Маш, извините, здесь даже никакого гипотетического ли не стоит ли, не имеет места, основания. Конечно, и об этом говорит только, не говорит только ленивый. Да, я не ленивый. Конечно,
а вы не ленивый?
Конечно.
А сколько россиян вот, вынуждены были, пересекли казахстанскую границу вот именно после мобилизации и вообще на протяжении этого года? Насколько там увеличилась диаспора и насколько серьезно это вот в социальном смысле ее заметно вообще в
Казахстане? Ну, цифры очень разные, я сейчас уже не упомню, но не так давно говорилось о 300 тысячах, переехавших в Казахстан, но в то же время говорилось, что чуть ли не о 200 тысячах, которые уехали из Казахстана в другие, так сказать, страны. Да? То есть, ну, на сегодня, это очень грубая, так сказать, оценка, я думаю, что, ну, не больше 100 тысяч россиян сегодня в Казахстане. В основном, конечно, в двух столицах, Алматы и Астана. И они, конечно, создают, ну, в общем, повышают, я бы сказал, интеллектуальную атмосферу бизнеса в Казахстане, это очевидно, потому что Казахстан и сам, в общем-то, достаточно сделал много шагов для, в этом направлении. Да? Ну вот, кстати, да, вот Назарбаев оперирован в Казахстане, в Национальном кардиологическом центре. Да? Мы не привыкли, чтобы операции такого уровня лидеры или даже бывшие лидеры делали у себя в национальных, так сказать, госпиталях. Вот. Другое дело, что он поедет, наверное, на реабилитацию там куда-нибудь в Германию или в Израиль, но это уже другая история.
На этом фоне давайте Казахстан, может быть, вернемся к нему еще, если будут вопросы от наших слушателей и зрителей, к Ирану, который не признал аннексию Крыма, еще 4 регионов Украины. России не признал, да? С чем связано это? Министр, по-моему, иностранных дел, да, сделает заявление. А как его восприняли в Москве? Насколько это неожиданная история? И как она влияет на российско-иранские отношения?
Не будет она влиять на российско-иранские отношения, потому что эти отношения чрезвычайно прагматичны, да, и старательно, так сказать, в обеих столицах избегает их, как бы, ну что ли, строить на идеологической основе. Это было давно, и, в общем, мало что изменилось. Но это, конечно, я бы сказал, такой щелчок, который Тегеран дал, ну, в общем, так сказать, по известному месту на физиономии российского режима. Потому что к тем государствам, недружественным, которые изначально не признают присоединение 4 регионов Украины к России, прибавилась страна, которая не входит в состав недружественных государств, более того, является во многом, так сказать, партнером и даже, так сказать, источником для поставок вооружения. Да? Что это означает? Это означает для России, что абсолютно выраженная, так сказать, еще раз неполноценность высокого мирового уровня уже сегодня определенного, как бы, статуса этих 4 территорий. Они неполноценны, как заявил еще в прошлом году, мы уже упоминали, Токаев. Вот эти псевдо, так сказать, республики, они никогда, на мой взгляд, не станут субъектами, даже частью, не стану, как бы, не просто субъектом международного права, но они никогда, они подрывают субъектность вообще России, потому что туда входят территории, которые, в общем, мировым сообществом не принимаются. Это мина, очень тяжелая, опасная мина для, естественно, всего, так сказать, будущего, не просто Российской Федерации, на мой взгляд. Ну и, что тут говорить, банально, для будущего мирового геопорядка. Да? И Иран своими, что называется, заявлениями только подбросил хворост вот в это ощущение. Ну, равно как и Сербия, как известно. Да? Почему у Ирана эти проблемы? Ну, понятно, почему. Потому что Иран выступает за территориальную целостность жестко, поскольку у него есть проблема с так называемым северным Азербайджаном, я не знаю сейчас уже точно, как говорится. Короче говоря, огромная территория севера Ирана населена азербайджанцами. И это очень долговременный фактор, И любая сепаратистская деятельность, которая может быть, исходить со стороны, скажем, ну, или Баку официально, или неофициально от азербайджанского какого-то, так сказать, социума, да, или политикума, она, естественно, будет встречать жесткое ответную реакцию Ирана. А и сейчас отношения между Баку и Тегераном весьма непростые. В первую очередь поэтому, по этой причине. Поэтому здесь опять прагматичная история. Ну и так же, как и Сербия. Сербия, Косово, это нам всем известно.
Ну вы сказали про четыре территории. Это вот референдум и Крым. Он в этом же списке? А как с Крымом?
Я думаю, что Крым теперь становится еще более, так сказать, присоединяется как точка такой раздражительной бифуркации к этим четырем территориям. Хотя, конечно, в Москве будут настаивать на том, что, значит, Крым обсуждать нечего, там был проведен там тогда-то референдум, но, с другой стороны, мы же знаем, что чего стоят эти референдумы и как они проводились на тех же территориях, да, так сказать, юга Украины. Это, что называется, это Бигфордов шнур, который вот сейчас горит, 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 и он в конце концов доберется до этих проблем, независимо от результатов этой СВО, потому что так или иначе эти проблемы придется решать не в отношениях, я сейчас говорю ужасные вещи, и, скажем, там мои друзья из какого-нибудь либерально-демократического лагеря могут на меня взъесться, и даже украинские друзья, но, на мой взгляд, эти проблемы будут решаться все-таки не в переговорах прямых России и Украины. Они будут решаться на гораздо более широком, так сказать, более широком таком мировом аспекте с участием, с участием мировых дядей. Я уже сразу перейду на эту тему. Я скажу вообще так. Мне кажется, что вот эти военные действия, которые идут, и которые пока нам их развитие не очень ведомо, в конце концов, они будут вестись до того, несмотря на призывы некоторых стран и лидеров стать медиаторами, да, типа Эрдогана. Я думаю, самым серьезным шагом, который будет, видимо, принесет какой-то результат с точки зрения реального начала переговоров, будет готовность Китая этим заняться. Вот пока Китай. Пока Китай сидит и смотрит, и согласно известной, так сказать, да, истории, значит, на горе и ждет, пока перед ним проплывает труп его врагов, да. Так вот, вот такое ощущение, что вода в этой реке поднимается, и уже может, так сказать, представлять опасность для того, кто сидит на этой горе. И я думаю, что недалек тот час, когда в Пекине дадут понять довольно жестко. Если Соединенные Штаты и Запад будут как бы довольны ходом войны в пользу Украины, это не устроит Китай. Точно так же не устроит Китай абсолютное доминирование на военном, так сказать, поле стороны России. Ну, это, в общем, не я первый говорю, но ощущение такое, что до этого момента еще нам придется долго ждать. 23-й год только начинается, и военная активность только нарастает, особенно в свете вот сегодняшнего заседания в Рамштайне. Вот. Ну, это так, Маш, это, что называется, апропо, хотя какое-то апропо, это главное.
Но все-таки объясните, как это может быть? Какие здесь, возможно, сценарии вмешательства Китая? На каком уровне?
И на самом высоком. Ну что, на каком? Я понимаю, что никто не знает, на каком уровне. И я тем более не знаю. Я просто понимаю, что китайцам нужно мировое равновесие. Так. Китайцы достаточно, как бы вам сказать, живут далеко, глубоко в истории, и они привыкли жить в ситуации, когда... или не привыкли, хотя же ситуация, когда им ничто не мешает развиваться. Поэтому вот это стремление, так сказать, обеспечить внешний мир таким порядком, который не мешал бы ему развиваться, исключает полное перераспределение, так сказать, сил, несмотря на полное распределение сил в ту или иную сторону. Разговор о том, что Россия и Китай так или иначе в блоке против, значит, Запада коллективного, они ничего не стоят. Надо понимать и дипломатический язык, и некие эскапады, которые исходят из Китая в отношении вот этого происходящего, чтобы понимать, никакого союза России и Китая по отношению к действиям, так сказать, в частности, на Украине, Москвы, нет. Нет. И это как бы азбуки Вити. Просто в Москве пытаются все время разыгрывать эту карту и какими-то отдельными, так сказать, выхлопами напоминает, что типа Китай с нами. Это неправда.
А правда то, что Китай, ну, в настоящий момент он выгодоприобретатель относительно тех событий, которые разворачиваются, там, с точки зрения, например, я не знаю, той же дешевой российской нефти.
Ну, в общем, да, так или иначе, ослабленная Россия в интересах Китая.
Да, давайте к Лаврову, потому что здесь вы назвали Китай, а Сергей Лавров назвал США, я просто цитирую, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей окончательного решения российского вопроса. Но я ее не полностью цитирую, вы же понимаете, я тут пропустила несколько фраз, касающихся нового витка конфликта между Россией и Израилем, связанным с некорректными высказываниями о Гитлере и Холокосте. А, собственно, ну, во-первых, вот именно в контексте того, что вы сейчас говорили про Китай, это роль американцев. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, собственно, не это понял. Лавров и Израиль.
Я сейчас не понял, Маша, про первый вопрос относительно американцев.
Вы можете ли согласиться вот в этой части, пока давайте Гитлера с Холокостом оставим за скобками, с тем статус-кво, который подчеркивает, собственно, смыслью самой, сутью того, о чем говорит Сергей Лавров?
Понимаете, я вчера потратил большую часть времени своего, чтобы прочесть полностью текст пресс-конференции Сергея Викторовича Лаврова, которая была позавчера. Я думаю, что на такой героизм не всякий был способен, даже из тех, для кого это профессионально важно. Вся его как бы риторика, продолжавшаяся, видимо, там не один час, включая вопросы и ответы, она, во-первых, изобиловала абсолютно, так сказать, такими тавтологическими моментами. Он повторялся, он одни и те же аргументы приводил и никак не мог от них далеко уйти. Ну, коротко говоря, в Америке негров линчуют, и это вот, эта тема, она, что называется, остается доминантной. Вообще, у меня такое ощущение, я написал вчера у себя в блоге, что, в общем, неизбывная печалька, я уже не помню, так сказать, находится, вот является основным настроением в правящей российской элите. Вот эта неопределенность будущего, она пытается найти выражение в бесконечном потоке оправдательных мотивов, аргументов. Каждый раз, каждый спикер, включая Путина, включая Лаврова, включая других, он начинает с того, что излагается по-новому цели специальной военной операции. Уже где-то было подсчитано, уже создавлен целый, так сказать, глоссарий, объясняющих различные самые объяснения этой операции. Также вот, например, Лавров, так сказать, заявил, что цели СВО не выдуманы. Год начала скоро СВО, а российскому истеблишменту правящему все время нужно почему-то объяснять всем, что они не выдуманы. Значит, большая часть окружающего мира считает, что они выдуманы или сомневается в обоснованности этих целей. Это ощущение безысходности, которое царит, вот, так сказать, в правящем режиме. Да? И оно сквозит везде, поэтому Америка очень нужна сейчас, Запад очень нужен, чтобы оправдать эту войну, так сказать, гибридную против России, которая ведется по доверенности Украины. Ну а уж об этом, об этой эскападе, которая связала Наполеона, Гитлера и нынешний современный Запад, скажем так, сейчас у нас так не говорят, но демократический Запад, который еще недавно рассматривался, который желал, Россия еще недавно хотела быть частью этого демократического Запада. И теперь вот этот демократический Запад, он фактически ничем не отличается от Гитлера, да, который хочет весь этот Запад решить русский вопрос, как был сказан еще и Лавровым, напоминаю, что он имел в виду, как Гитлер хотел решить еврейский вопрос. Ну, вообще, это чудовищное вообще высказывание, которое невероятно оскорбительно и свидетельствует, оскорбительно для жертв Холокоста, во-первых. Во-вторых, во-вторых, просто ставит под сомнение интеллектуальный уровень людей, которые такое говорят. Вот, собственно говоря, что тут скажешь еще. И вот если к такого рода аргументам обратить внимание, этот тезис был высказан Сергеем Викторовичем в постановляющей части своего выступления. Это не был ответ на вопрос. Иногда экспромты такого рода появляются, потом за них приходится обвиняться. Нет, это продуманный был тезис. И вот это, вообще говоря, ужасает в первую очередь.
А как все-таки с Израилем-то выстраивать отношения после этого? Путин один раз уже за Лаврова извинялся. Собственно, и насколько, скажем так, более глубокое погружение в этот в российско-украинский конфликт Израиля может повлиять на его ход, на ваш взгляд? Пока они держатся в стороне. Ну, в общем, плюс-минус, сложно. Да?
Здесь очень сложно, безусловно. Ну, я бы сейчас рискнул, конечно, так сказать, сравнить и навлеку на себя там вал критики, но вот только что мы говорили об отношениях России с Ираном. Они исключительно прагматичны, повторяю, и лишены всякой идеологии. Точно так же, в принципе, можно было характеризовать отношения России и Израиля. Единственная, как бы, идеология, которую можно четко сформулировать по отношению к этой связи, это больше миллиона россиян, репатриировавшихся в Израиль и являющихся сущностной частью Израиля, сегодня все более значимой. Да? А, кроме того, огромная часть евреев остается в России, которые тоже, в общем, особенности сегодняшней ситуации, понимают, что у них может не остаться альтернативы при том развитии российского общества, абсолютной его деградации моральной, и нравственной, и вообще социальной, которая может не оставить им места, да, в этой России. Вот. Поэтому вот этот момент, он, конечно, очень чувствительный и продолжает быть чувствительным в отношениях между Москвой и Иерусалимом. Ну вот пришел в третий раз на должность премьер-министра Бенямин Нетаньяху. Да? Пока он молчит в ответ на эти, значит, эскапады Лаврова. Это говорит о том, что он хотел бы как бы ускользнуть от оценок на эту тему. Это говорит о том, что опять прагматизм, так сказать, нынешнего руководства Израиля, он будет сегодня превалировать, особенно на фоне, так сказать, отношений с Киевом, который требует, рассматривает Израиль как звено всех, звено, так сказать, в демократическом поясе государств, которые помогают Украине, и, в общем, как бы не делает поблажки для Израиля в этом ряду, несмотря на вот эти особенности, о которых я говорил. Да? Здесь проблема. Здесь нужно быть очень искусным политиком, и чтобы, что называется, в это игольное ушко проскользнуть. Проблема есть.
Но Путину опять нужно извиняться? Это проблема на самом высоком уровне сейчас? Как вам?
Слушайте, понимаете, Путину уже столько раз нужно извиняться, что я думаю, что предлагая ему извиняться и на этот раз, это, что называется, выстрел в молочко.
А вот вы несколько раз упомянули, использовали, точнее, не упомянули, использовали слово «прагматично», и когда мы с вами действительно Иран обсуждали, и сейчас, когда мы обсуждаем Израиль, можно провести какой, скажем так, процент прагматизма, а какой идеологии, там, в тех же, например, решения о поставке оружия. Иран ведет себя прагматично, и, в общем, уже только не ленивый не сказал, что герани — это шахеды, да, или шахиды, как правильно называются эти беспилотники. А поставлять оружие Украине — это прагматично или не прагматично? Вот сколько здесь прагматики, сколько идеологии, исходя из чего Израиль может принять то или иное решение?
У Израиля принципиальная позиция, насколько я понимаю, сегодня он поддерживает Украину в ее, так сказать, стремлении сохранить территориальную целостность и государственный, так сказать, суверенитет, но при этом он продолжает избегать поставок такого оружия, которое может считаться наступательным и, как говорится, применяться при атаках на российскую армию, либо тем более на российскую территорию. Ну, последнее вот сообщение о том, что технологии он поставляет даже не сами средства ПВО, а технологию, так сказать, этих средств. Да? В общем, это довольно завуалированное определение, но факт то, что подчеркивается в Израиле, что наступательного, или даже не то, что наступательного, а вот этой системой «железный купол», знаменитой израильской системы «железный купол», которая предохраняет, так сказать, территорию страны от ракет Хамаса, палестинской террористической организации, да, несмотря на все просьбы Киева, Израиль пока представить отказывается. Ну, наверное, считаю, что это, что называется, будет too much в нынешней ситуации. Ну, я должен еще сказать, что, в общем, это мое личное мнение, что, конечно, если Израиль пойдет, короче говоря, роль израильского наступательного или вот такого рода вооружения для Украины, она более чем не решающая в нынешней ситуации, на мой взгляд. Хотя я никакой не военный эксперт, но мне так кажется.
А что решающее?
Решающее — танки, Абрамс.
Но это то, что сегодня как раз
тяжелое. Это тяжелое наступательное вооружение, которое позволяет украинской, или может позволить украинской армии проводить такого рода наступательные операции, которые позволяют деоккупировать территории. То есть это реальное средство ведения войны на земле.
Это решение прагматичное или идеологическое?
Какое это?
Решение о том, ну, фактически, да, сегодняшнее заседание в Рамштайне, там уже довольно серьезные пакеты вооружения уже одобрены
всеми странами. Которое решается в Рамштайне? Сейчас о чем спрашиваете?
Да, Рамштайне, конечно.
Ну, там оно имеет оба важных, так сказать, этих аспекта. Идеология состоит в том, чтобы противостоять попыткам, как бы, стремлению России или стремлению России удержать или переделать, решить, как бы, европейский вопрос так, как это решали, скажем, там, в 19 веке, то есть путем отъема территории, да, присоединения к всей территории. То есть это в Европе сегодня считает на Западе недопустимым, действует исходя из того, что нельзя этого, как бы, России допустить. Прагматика состоит, ну, я так понимаю, в том, что это на самом деле война, которая, по мнению многих на Западе, является войной, ну, я бы сказал, за будущее мирового порядка, да. Россия, как считают на Западе, то ли не заслужила того места в мире, которое она требует для себя. И исходя из своих вот этих решительных стремлений переделать мир под себя. И в этом смысле здесь даже трудно отделить прагматику от идеологии. Да? Это, ну, сложная такая дефиниция. Я думаю, что это надолго, И здесь даже и говорить-то не о чем.
Слушайте, а почему все-таки не могу не спросить, именно в контексте того, вот во что мы с вами сейчас, к чему мы пришли, а все-таки почему не принимается более серьезное решение о поставках оружия, чтобы это было ненадолго?
Ну, я тут вам не могу быть экспертом, почему это не принимается решение. В одних странах, как утверждают, просто уже истощили запасы в арсеналах военных, так сказать, в результате этих поставок. В других странах просто не хватает промышленных ресурсов, чтобы наращивать производство вооружения. Да? Наверное, да, есть и противоречия, между прочим, в самом альянсе, я имею в виду НАТО, конечно, да. Есть страны, которые, в общем, активно сопротивляются, извините за тавтологию, активному вовлечению, так сказать, поставкам вооружения. Есть среди них, кстати, даже та же самая Германия. Вот здесь, что называется, фронтмен вообще всей политики Европы в отношении России. Да, но есть, например, вообще такая страна, как Венгрия, как известно, да, которая сейчас предъявила собственные очень жесткие претензии Киеву, да, вот, за преследование этнических венгров за Карабахской области. Да. Такая история в этом Европейском Союзе, в НАТО, где, в общем, сложно, наверное, договориться всем одинаково, так сказать, уместно, да, надо еще напомнить, что и Турция тоже является членом НАТО, да, у которой свои особые отношения с Россией, тоже очень прагматичная позиция, просто чрезвычайно прагматичная, но только, конечно, если не учесть того, что Эрдогану это все очень нужно все время напоминать о себе, поскольку у него стоят выборы, у него есть серьезная оппозиция, да, вот, это в каком-то отношении можно сравнивать с политикой Владимира Путина, которому сегодня важнее то, что делается в Украине, в первую очередь с точки зрения своего политического будущего. Да? Он должен убедить Россию, что он и только он может сделать Россию великой, и для этого проводит успешные операции, в том числе военные. Да?
Но при этом вы на этом фоне сказали, когда говорили мы с вами Израиль, обсуждали, вы упомянули деградацию российского общества. Вот можете объяснить, в чем это выражается и представляет, понимает ли это Путин и представляет ли это для него проблему, или наоборот, это делает страну, государство более управляемым и удобным для его политической системы?
Вы понимаете, это очень долгая история. Страна начала скатываться в мракобесие, начиная с принятия закона Дима Яковлева.
Это 12-й?
10 лет назад, да. 10 лет назад. Да. Да, когда, ну, что пересказывать, когда было отказано, по-моему, американцам восстановление, так сказать, детей из России, в первую очередь. Ну, в общем, да. И это авторами этого законопроекта были люди, которые вообще уже забыты. Да, просто забыты. Например, такой был человек Алексей Митрофанов, депутат, да. Вот, где он, что он, сейчас не знаю, его уже готовы были осудить за какой-то криминальные, так сказать, коррупционные дела. Неважно. Главное, что это, вы помните, когда этот законопроект принят был, все надеялись, что Путин его не подпишет. И он даже давал понять, ну что, даже я посмотрю, так сказать, нужно это изучить, а потом бах, и он подписал его. И вот не только для меня, но для очень многих людей у нас в стране этот пункт как бы начал считаться поворотным. Понимаете, еще до Украины еще не было никакого Крыма, ничего еще не было. Только-только Путин снова стал президентом, да? Вот. А сегодня что? Ну вот, слушайте, там можно нанизать огромное количество тому свидетельств. Вот и возникновение человека по имени Пригожин со всеми его, так сказать, экспериментами, связанными в первую очередь вот с вызволением бывших убийц и посылка их, так сказать, пушечным мясом на войну. И как смотрит общество на то, что эти люди стали героями, уже известны там таблички, имена этих, с именами этих героев, которые где-то привинчиваются то ли к школам, то ли к детским садам. Да, это умопомрачительно, понимаете? Или вот сегодня я увидел фотографию Сергея Миронова. Да? Сергей Миронов, известный российский политик, когда-то был спикером Совета Федерации, вторым человеком в стране, или третьим, да, держит с гордостью кувалду, которую ему подарил Пригожин. Я даже прочел ее надпись там, да. Что такое кувалда? Символ чего сегодня в России это кувалда? Мы же помним, как кувалды, так сказать, пригожинцы расправились с тем самым заключенным бывшим, который попытался бежать к Украине, на сторону Украины. Вот он за это был внесудебным образом наказан, и страна узнала, что так нужно и можно делать с предателями. Да? Ну, я не говорю о, так сказать, о абсолютно лишенных какой-то юридической обоснованности предложения последних дней там, лишить собственности людей, которые уехали. Клишес там возражает, депутаты настаивают. Вообще говоря, вот это не просто полемика, которая, в общем, допустима, так сказать, да, в среде правящего класса. Это даже когда-то, да, помните, Борис Грызлов, будучи спикером Думы, сказал, что парламент не место для дискуссий. У нас теперь парламент стал местом для дискуссий, но какого рода? Да? Это даже трудно, в общем-то, описать нормальным языком политики, да? Вот в этом смысле, ну, в общем, я пока не вижу пока никаких оснований, чтобы нашлись какие-то силы внутри нашей страны, которые могли бы остановить это сползание к мракобесию.
А вы в одной из своих публикаций, рассуждая о среднеазиатских республиках, используете такое понятие, как «fail state». Да. В связи с этим был вопрос в чате, я сейчас быстро его не найду, поэтому по памяти перескажу. Можно ли сегодня этот термин употребить относительно России? Законы не работают, вместо регулярной армии воюет банда уголовников, ну и там
нет,
некоторые
нет, другие. Нет, я не могу это утверждать, нет. Нет, по определению Россия не может быть признана несостоявшимся государством. Что такое failed state? Это несостоявшееся государство. Россия по определению не может быть таким государством, потому что это ядерная держава, и это постоянный член Совета Безопасности. Все, точка. Дальше уже не о чем говорить, понимаете?
Да. Еще я хочу обратить ваше внимание, у нас несколько минут остается, да, я хочу обратить ваше внимание на публикацию Wall Street Journal, которая сегодня довольно активно обсуждается в прессе. Я процитирую пару фраз буквально. Значит, издание опросило аналитиков, которые высказались относительно будущего России, ослабления России, о котором мы с вами тоже говорили в начале нашей встречи. Так вот, ослабление России, это цитата, может подтолкнуть Грузию попытаться вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию, а Молдову убрать с карты Приднестровья. В Нагорном Карабахе, по словам экспертов, которых цитирует Wall Street Journal, Кремль ходит на цыпочках, потому что не может позволить себе ввязываться в новый конфликт и не имеет достаточно сил, чтобы бросить прямой вызов Азербайджану или Турции. Вот как бы вы прокомментировали эти тезисы?
Я, в общем, согласен с третьим тезисом относительно Нагорного Карабаха и конфликта Азербайджана и Армении. Там действительно Россия ходит на цыпочках. Хорошее определение, да. Можно было много сейчас параллелей. Я готов был говорить об этом конфликте, но времени нет. Там действительно ситуация аховая, просто очень тяжелая. И я не исключаю, что в течение этого года может разразиться новый военный конфликт, хотя президент Азербайджана Алиев цинично утверждает, ладно, я даю армянам один год, 23-й год, пусть они наконец согласятся с моими требованиями, и тогда, мол, мы решим. Но это как раз тот самый случай, когда надо понимать все противоположно. То есть мы готовы сделать это раньше. Что касается, так сказать, возможных амбиций Грузии по присоединению Абхазии и Южной Осетии, это пустое. На мой взгляд, это пустое. В Грузии уже прошли, на мой взгляд, времена, когда общенациональный консенсус был, так сказать, определяем решением, как бы добиться вот этого как бы национально-этнократического вопроса в рамках Грузии, то есть отстоять в своем составе Абхазию и Южную Осетию. Это, на мой взгляд, этот поезд ушел. Если там Wall Street Journal об этом пишет, ну, это, так сказать, рассуждение, которое можно себе позволить, но которое не имеет под собой сегодня серьезных оснований. На мой взгляд, может быть, здесь не очень, ну, как бы, так сказать, профессиональный или компетентный, да. Да, можно представить себе, что Россия ослабела, что ее как бы влияние и контроль над Цхинвали и Сухуми достаточно, я бы сказал, условный, но если себе представить этот сценарий реализуем, то я с ужасом думаю о той новой резне, которая начнется на Кавказе, учитывая, что в одной из республик этого Кавказа есть такой весьма неординарный тип, как Рамзан Кадыров, который уж точно использует эту ситуацию в свою пользу, и тогда пиши пропало. Нет, это глупо. И грузины, кстати, в первую очередь, это не могут не понимать. Даже если сегодняшняя правящая партия находится под определенным, так сказать, влиянием Москвы или, так сказать, чрезвычайно лояльна к нынешней власти в России.
А Приднестровье?
Сложный вопрос. Вот это сложный вопрос. Понимаете, там... Ну, если будем считать так, что если Молдова при нынешнем руководстве демонстрирует свое желание, так сказать, стать полноправным членом, значит, Евросоюза, да, то я не думаю, что это, вообще говоря, реализуемо в ближайшие, там, не знаю, 10-15 лет. Пойти на акции силовые, у нее просто нет возможности, чтобы присоединить к себе Приднестровье. Но я бы сказал еще так. Эта тенденция, честно говоря, гораздо более выглядит, ну, скажем так, реальнее, чем ситуация, вот, о которой мы говорили на Кавказе. Но это, наверное, все-таки зависит от того, чем и как закончится история с противостоянием России и ее попыткой решить вопрос на Украине по своему, так сказать, по своим лекалам. То есть тут очень многое, вообще говоря, зависит от мира, уж в соседней Молдове это точно.
Но если представить себе, вот что ситуация не решается никак в ближайшие там, не знаю, год, два, а может быть, эта ситуация на десятилетие затянется. Такой вариант вы рассматриваете? И можно ли при этом представить себе, что, в общем, вот статус-кво, тот, который существует сейчас в Кавказском регионе, в Черноморском регионе, в Среднеазиатском регионе, вот России таким образом удастся сохранить?
По-разному будет. Нет, везде уже сохранить этот статус-кво будет невозможно.
То есть движение началось, да? То есть тектонические плиты движутся, и каким будет... Результат.
Да, да, да. И мы видим, как движется айсберг только по его вершине. Пока то, что там под водой, мы не очень понимаем, как это все может столкнуться. Нет, тут все сдвинулось, извините. Это уже так просто не остановить, так сказать, эту массу в тюбик не загнать.
жизни. Таким образом, можно ли говорить, что Владимир Путин достиг той цели, которую, собственно, он и говорил, там, начиная с 2007 года? Что тот миропорядок, который сложился вот после, скажем, ну, грубо говоря, после развала Советского Союза, что он не устраивает конкретно российского президента, и он хочет, чтобы в мире было как-то по-другому?
Ну, в такой формулировке с вами трудно не согласиться. Просто другой вопрос, что называется, каким результатом придет его, так сказать, решение. Не станет ли все гораздо хуже? Да, знаете, это очень вольное определение, но иногда кажется, что это вот какой-то камикадзе, который ради светлого будущего, так сказать, пошел на самопожертвование, но, к сожалению, не только себя, но и всей страны. Да, вот такой образ, мне кажется, более приемлемым. Но это экспромт, понимаете, тут что угодно можно на этот счет говорить.
Да, спасибо большое. Время наше истекло. Я вас благодарю за это интервью. Политолог Аркадий Дубнов был персонально нашим, вашим гостем. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Мы еще встретимся. Всего доброго. Берегите себя. Спасибо.
Спасибо.